Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
В студии «Светлого радио» приветствуем вас мы, Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
Сегодня будем говорить о русском языке в школе. Я думаю, что нас, ну, возможно, нас слушают люди, которые еще молодые люди, которые учатся в школе. Скорее всего, нас слушают те, у кого есть, да, те, у кого есть дети, они сейчас учатся в школе. И знаете ли вы, как преподают русский язык вашим детям? Об этом мы сегодня будем говорить в нашей студии. Известный московский учитель-словесник, автор книги «Как научить писать грамотно», поэт, прозаик, литературовед Сергей Штильман. Здравствуйте.
Здравствуйте.
У вас есть эпиграфы, которыми вы бы хотели предварить наш разговор. Что это за эпиграфы такие, почему обязательно вы хотите именно с них начать?
А эпиграфы такие, что, по сути, это главное, о чем я хотел бы сказать. Дайте человеку одну рыбу, и он получит пропитание на день. Научите его ловить рыбу, и он получит пропитание на всю жизнь. Это у нас древняя китайская пословица. И второе высказывание, второй эпиграф – это небольшая выдержка из книги Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту». Там одна из героинь этого произведения говорит: «Знаете, мы в школе никогда не задаем вопросов. По крайней мере, большинство. Сидим и молчим. А нас бомбардируют ответами. Трах, трах, трах». А потом еще сидим часа четыре, смотрим учебный фильм. Где же тут общение? Сотня воронок, и в них по желобам льют воду только для того, чтобы она вылилась с другого конца.
Так, интригующее начало, должна я вам сказать.
В связи с этим, наверное, первый вопрос такой. А чего мы ждем от преподавания русского языка в школе? Мы ждем, что человек, пришедший в первый, вышедший из 11 класса, будет писать без ошибок, или он будет понимать тот язык, на котором говорит, и тот язык, которым он, в общем, большую часть жизни оперирует?
Я бы не стал бы разделительный союз или здесь ставить, потому что, с моей точки зрения...
В первую очередь.
А?
В первую очередь.
В первую очередь, возможно. С моей точки зрения, преподавать язык только для того, чтобы ребенок 2Н ставил или уюпас шипящих, это бессмыслица. То есть это не сверхзадача, это не главное. Главное, наверное, то, что на уроках русского языка, впрочем, как и на других уроках, он учился думать. То есть это, чтобы это было серьезное, вдумчивое исследование учителя и ученика над всем, что касается вот того, что мы называем русский язык. И того, как говорить на этом языке, и как писать на этом языке четко, ясно, чтобы не только тебе было понятно и другому. Ну, а если это написано, то это должно быть написано грамотно. Так, не знаю, как кому, а мне безграмотное, абсолютно нечитаемое произведение читать просто больно, бьет по глазам.
Вы сказали потрясающую вещь, что на уроках самое главное, чтобы дети учились думать. Я, поскольку тоже немного преподаю литературу, я понимаю, что за то краткое время, пока мы видимся со студентами, у меня не получится, да, собственно, я и квалификации такой, наверное, не имею, чтобы сделать из них каких-то выдающихся литературоведов, но в рамках наших с ними занятий мы пытаемся учиться думать вместе, и я вместе с ними каждый раз перечитываю то или иное произведение. И мне кажется, что это вообще самая главная задача, которая может стоять перед педагогом. Ведь если я правильно понимаю суть педагогики, то там главное не попасть, не то, вот как, насколько точно человек попадает в ответ, а то, что он делает это сам. То есть и неважно, насколько, может быть, даже... То есть вот то, что он делает это сам, важнее того, с каким качеством он это сделает.
То есть, вот смотрите, если мы возьмем любой практически учебник русского языка современный, как он построен? Вы открываете так называемый параграф, читаете правила. В лучшем случае потом идет некое разъяснение этого правила, может и не быть. А дальше идут упражнения.
Да.
Значит, с моей точки зрения, все должно быть ровно наоборот.
Сначала
правила вообще лучше из параграфа убирать. Ну, например, в конец учебника для того, чтобы проверить, насколько совместная исследовательская работа над тем, а почему пишется ЕК и почему пишется ИК. То есть вот если вы пришли на урок ЕК-ИК, да, какой суффикс пишется, ек или ик. Открыли учебник, там написано, значит, вот если исчезает звук там, замочка, значит, пишется ек. А если там не исчезает, там ключика, да, то пишется ик. То, значит, это знание, оно ребенку дано без вопросов, без его вопросов. А почему так? То есть, понимаете, вот если он приходит на урок, и я ему говорю, а я вот не знаю, как пишется ек или ик. Естественно, я немножко играю. Но я хочу вместе с вами понять. Давайте попробуем понять. Моя задача приготовить, ну, во-первых, запись на доске, во-вторых, какой-то раздаточный материал, чтобы вместе со мной всерьез 10-15 минут они попотели.
Я поняла логику.
А как без правил? А тогда мне объясните. А как без правил? Может быть, просто у меня уже заложено со школы в голове вот так плотно и записано на подкорку, что без правил мы в этом не разберемся. Дети приходят к вам. На основе чего вы им объясняете? Как вы это вместе с ними пытаетесь разобрать?
Можно я предположу? Сергей Леонидович, у меня создалось такое впечатление, что вы помогаете детям дойти до того состояния, когда у них созреют вопросы.
Конечно.
Потому что если они получают ответы до того, как у них появились вопросы, то это все, простите, это мимо. Это куда-то не туда. Это им не нужно. Они не понимают, зачем им это.
Ну так вот, Брэдбери об этом и писал. О том, что мы в школе никогда не задаем вопросов. Никогда. То есть мы приходим, и нас бомбардируют вот этими знаниями. Дальше, кстати, Брэдбер пишет, что из этого, каковы последствия это? Это детская жестокость, это равнодушие. Это вот то, что я называл 11 лет школьного режима. То есть тебя приговорили к этим 11 годам.
Так называлось.
Тебя приговорили к этим. Вы, на самом деле, вы не представляете, насколько безумно обидно смотреть на ребенка, который приходит живым, абсолютно вменяемым, пытливым, умным. И что с ним за год, за два, за пять лет обучения происходит? Он погасает, он перестает задавать вопросы, он просто приходит и знает, что вот ему сейчас вот это дадут, вот это и вот это. То есть, с моей точки зрения, по большому счету, ну, правила же менялись. То есть, то писали «о», то писали «ё». Как один говорил мой знакомый, какая разница вообще, что пишется? «О» или «ё», слитно или раздельно? Дело не в этом. Дело в том, что давайте вместе поймем, а почему вот так принято было. То есть, вот совершенно такое, чтобы было понятно...
Чтобы развивалось чувство языка. А вас анархистом не называют за это?
Кем?
Анархистом. Правила
как
снести в конец учебника.
Меня называли и белой вороной, и как угодно. То есть я все 28 лет, что поработал в школе, в институте, я был вот таким вот, ну, скажем так, против шерсти, против течения, как угодно. Но я стал таким не потому, что мне так хочется, и я, ну, по натуре такой, а потому что я пришел работать в школу, год, два, три я работал, я понимал, что я ничему не могу научить, что дети... Как приходят безграмотно, так безграмотными в конце года остаются. И я понял, что что-то надо менять. Для меня вот все то, что я говорю, это, ну, скажем так, это ломка. Это понимание того, что я, ну, по большому счету, пришел сюда работать в школу не для того, чтобы номер отбывать, не чтобы деньги заработать, а чтобы чему-то научить. А чтобы чему-то научить, я на каждом уроке всегда создавал учебную ситуацию. Я задавал вопрос. Ребят, ну а почему вот так или так? Разумеется, я готовил каждый такой урок. И вот этот момент урока, вот эти 10-15 минут, это самое важное. Там, естественно, есть свои этапы. Завершает это все совместная формулировка правил. То есть я предлагаю детям, давайте попробуем сформулировать правила сами. Самое удачное правило, которое мы сформулируем, я запишу на доске, и мы в тетрадку для теории его запишем.
Но не обязательно будет совпадать с тем, что в конце
оно
учебника.
Не обязательно будет совпадать. Ну,
если,
например,
если по вашей.
Например, да. Ну, если мы открываем книжку 7 класса, учебник Баранова, а там написано, что обычно наречия пишутся с приставками слитно, но в ряде случаев они пишутся раздельно. То есть я не знаю, как вам, а я этим правилом пользоваться не могу. А ряд случаев у Розентали, его учебники для студентов, это полторы страницы убористого текста, там сотни этих слов. Это вот ряд случаев. То есть, понимаете, понятно, что я могу, облегчая себе жизнь, сказать, ребят, это сложное правило, это только вот для академиков, поэтому я даже и не буду пытаться объяснять, как пишется без оглядки, на дом, воочию там, или еще что-то. Но если я хочу, чтобы они научились это писать и видели разницу между, например, на роду, от роду или от роду, чтобы они логику понимали, почему пишется в одном случае раздельно, почему слитно, это может быть и не один урок, это может быть два урока очень серьезной, кропотливой работы. Но это будет намытый песок золотой, это будет добытое знание. Они уйдут с урока, понимая, что если, ну, например, общим местом стало, если слово без нее не употребляется, оно, значит, пишется с ним слитно. Так без любой части слова, если слово не употребляется, какая разница? Не это, до это, за там или во. Воочию. Что, раздельно, что ли, будет писаться?
Вы знаете, я слушаю вас и вспоминаю, как я учила португальский язык. Был такой период в моей жизни, в течение 5 лет, все было очень, очень хорошо, у нас были прекрасные педагоги. Каждый раз, когда они чудесно все объясняли, замечательно, все хорошо, но когда у меня получалось сделать какое-то внутреннее открытие в этом языке, вот понимаете, почувствовать, почему это так.
Думаю, знаете, это уже спустя, еще... видимо, какое-то время после того, как ты начала его учить. То есть вот то, о чем мы сейчас говорим, оно в меньшей степени применимо к изучению иностранного языка.
А мне кажется, что как раз, когда дети начинают...
Возможно, и применимо, я не знаю,
но это же не твой родной язык. Ты сначала должен понять какие-то основы. Я вообще начинал когда-то английский учить без грамматики, вообще без грамматики. И долгое время учил его успешно. А вот потом, когда в мою жизнь пришла грамматика, у меня с английским языком отношения испортились.
Мне кажется, что с русским языком у нас... Мы рождаемся с ним, в смысле, мы рождаемся...
Ну, вот да, это, в том-то и дело.
Как табула раса, начинаем его слышать... Потом мы начинаем учиться писать и так далее, и так далее. Потом в какой-то момент все равно просыпается вот эта потребность почувствовать язык. Она просыпается. Главное ее не задавить в этот момент.
Я хочу пример один привести. Ну вот проклятием школы является несколько разделов орфографии. Одно из этих проклятий, одно-два. В именах существительных, имена прилагательных, от глагольных, от именных, кратких и полных. В причастиях. Кратких и полных, в наречиях. То есть я, значит, однажды была такая ситуация, мой племянник сказал, что ну, меня замучили парами по вот этим одну-двум «н» в причастиях, я не могу понять, сколько там. Я говорю, хочешь, я тебе не по-научному объясню, но на всю жизнь ты будешь всегда эти самые «н» писать грамотно. Он говорит, разве это возможно? Я говорю, ну, представь себе, да. Я говорю, вот смотри, почему, ну, скажем так, это не причастие, разумеется, это прилагательное, стеклянный, оловянный, деревянный, пишется с двумя «н». Почему священный, желанный, нежданный, негаданный, неслыханный, невиданный, вот эти глагольные прилагательные пишутся с двумя «н». Почему кованый, жеванный пишется с одним «н». Почему глиняный пишется с одним «н». Почему вот эти слова типа пьяный, рьяный, пишутся с одним «н»,
и так далее. Окаянный с двумя.
А в школе есть такая лукавая форма. А это исключение. Кованый, жеванный – это исключение. Неслыханно, невиданно, нежданно, негаданно – там 16 слов. Это исключение. Пьяный, рьяный и так далее – там 8 слов. Это тоже исключение. Так, ребят, а как это поднять, когда таких слов больше 30? Кто может это все запомнить? Вот я на всякий случай, готовясь к эфиру, выписал из учебника «Русская академика Грота» правило, которое сформулировано так, что стеклянный, оловянный, деревянный пишется в соответствии с произношением.
Гениально.
И все.
Гениальная формулировка.
И все. И неслыханное, невиданное, нежданное, негадное. Нет никаких других причин, почему из всех отглагольных прилагательных. Сне. Там какой-нибудь там не печеный, не соленый. Они выделены. Ну зачем их учить? И когда мой племянник пришел на урок, его в очередной раз погнали к доске, чтобы поставить ему пару, он написал первые 10 слов, не сделал ни одной ошибки. Учительница долго смотрела в класс, пытаясь понять, кто же ему подсказал. Потом она ему еще дала 10. А говорит, а вот теперь объясняй вот это все, что ты написал. Пока ты себе не объяснишь, я тебе 5 не поставлю. Он говорит, а объяснить я этого не могу. Она говорит, ну тогда 4.
То есть, ну, хотя бы 4.
Получается, грамотность-то она что? В десятых, что ли, в двадцатых. С моей точки зрения, вот что поперед чего? Мы сначала говорим, мы произносим слово так или иначе. Мы же не говорим «предыстория», правда, и не говорим «предысловие», или не говорим это «разыграть», правда? Мы не говорим «стеклянный», «оловянный», «деревянный». Мы не говорим много другого чего. То есть сначала наша речь, это касается орфографии, во многом пунктуации, а потом уже ученые формулируют на основе тот же грот, на основе нашей речи правила.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Московский учитель-словесник, автор книги «Как научить писать грамотно» Сергей Штильман, гость программы «Светлый вечер» здесь на Светлом радио.
Сергей Леонидович, а что касается запятых? Вы сейчас сказали про один бич нашего языка. Н или две Н прилагательных и глагольных.
Что?
Про «не», ну давайте про пунктуацию, там тоже.
Вот, понимаете, а второй бич, на мой взгляд, это запятые, потому что, когда видишь, я не знаю, так получилось, что я как-то, я особо эти правила тоже не учила в школе, но понимала, где надо, а где не надо.
Вот
и
я.
Как, и попадала,
я писал,
понимаете,
без ошибок, но с запятыми у меня была красивая история.
Вот, а у меня, понимаете, я когда вижу, где-то там вот не там стоит запятая, я понимаю, что человек ее тут поставил, потому что он так чувствует, но ее там быть не должно. Ее там быть не должно.
Самое лучшее объяснение было: ты же не Лев Толстой, что проставлять запятые там, где ты хочешь. Ну, кстати, не лучшее, честно говоря, объяснение.
Как вы с ними обходитесь?
Вот смотрите. Конкретный пример. Пособие на определение. Чаще мы имеем дело с причастными оборотами. Что предлагает учебник? Он предлагает посмотреть на постпозицию или препозицию. Ну, или можно более просто, перед причастным оборотом определяемое слово или после. Чем оно выражено, это самое определяемое слово, то есть слово, к которому относится причастный оборот? Именем, существительным, нарицательным, собственным или местоимением. Есть ли у этого причастного оборота обстоятельственное значение?
Ой, ой, ой.
Имеется ли разрыв между определяемым словом и причастный оборот? Я не знаю, для кого это. Только принципиальных схем одних.
Я вот уже вижу наших слушателей, которые сейчас стоят в пробке и медленно паркуют машину куда-нибудь поближе к обочине.
Скептически жмут плечами, поскольку надо ведь чем-то жать.
Значит, вот смотрите, если взволнованный неожиданным объяснением он пришел там куда-то, да, то это бессмыслица. Если взволнованный неожиданным объяснением он пришел куда-то, то есть я о чем? О том, что сначала была речь. Вообще причастие – это очень старая часть речи. И люди, для того, чтобы их понимали,
что вы имеете
всегда
в виду?
Говорили, делая вот эти паузы.
А что вы имеете в виду, говоря, что она старая?
А я говорю о том, что причастие, судя по учебникам старославянского языка, это одна из самых древних частей речи, вот эта глагольная форма. В всяком случае, мои знания старославянского языка, ну, хотя и давным-давно закончил институт, остаточные эти еще знания, они мне говорят об этом. То есть речь идет о чем? Наши предки всегда так говорили. Они говорили вразумительно и понятно, но в какой-то момент возникла необходимость записать. Но старославянский язык, он вообще не предполагал никакой пунктуации. Это сплошной был текст. Но когда этот текст распался на слова, на предложения, вот этими запятушками, то есть запятая, судя по этимологическому словарю, это там, где нужно делать паузу, это там, где надо остановку делать. Этими запятыми мы стали паузы выделять. То есть, если хотите, интонационное письмо. Оно касается и деепричастных оборотов, оно касается и причастных оборотов, и обособленных определений, оно касается сравнительных оборотов, оно много чего касается, тех же обращений. То есть, если мы отключаем произношение, паузу, понижение и повышение голоса, и уповаем только на правила, ребенок никогда грамотным не будет. Другое дело, если это «и» соединяет два простых в составе сложного, если он соединяет однородные члены. Здесь совершенно другая история. Но, тем не менее, достаточно большой массив правил, связанный с обособлениями, о которых я говорил, он помогает ребенку не от правила плясать, а от здравого смысла и от речи.
Можно вопрос? Вот смотрите. Вчера вечером мы вместе пошли в кино. Я интонационно сделала паузу после слов «вчера вечером». И я знаю многих людей, которые в этом месте ставят запятую. А еще круче бывает, когда «вчера», запятая, «вечером», запятая, мы вместе пошли в кино.
Ну, потому что так говоришь, ты, соответственно,
да,
представляешь,
вот
что в этом месте
что
должна
так,
стоять запятая.
Что в этом месте может стоять запятая. Потому что если брать какую-то логику, не знаю, по правилам пытаться выстроить, там запятые не нужны. Если по тому, как вы говорите, если я правильно вас поняла, то там может быть и одна, и две запятых.
Я повторюсь. Значит, я вовсе не говорю, что русское правописание, русская пунктуация целиком и полностью завязана только на произношении. Я назвал только совершенно конкретные синтактические конструкции, где это надо учитывать. Это причастные обороты, это деепричастные, это вводные слова, это обращение, это согласованное определение там и так далее. Если говорить вот об этой ситуации, так я постоянно имею дело с тем, что утром, запятая, было холодно. Да, мы делаем здесь паузу, но предупредить ребенка, что если в начале предложения стоит рано, ну, рано утром там, или вчера вечером, в таком случае мы делаем паузу, но никогда вот это обстоятельство, место или времени, которое стоит в начале предложения, если, конечно, не уточняющее оно, запятой не выделяется, это вполне можно.
Я бы, если, знаете, ставил там какие-то такие связанные с интонацией речи знаки пунктуации, то, наверное, это были бы, может быть, это было бы многоточие.
Утром.
Например, вчера вечером.
Задумались.
Многоточие. Мы вместе пошли в кино. И тогда это, наверное, больше соответствовало бы той паузе в речи, которую я делаю.
Дамские романы 19 века.
Если мы вообще говорим с вами о таком понятии, как парцелирование, парцеляция. Ну да, утром, точка.
Утром.
Я, точка. Ну, весь вопрос, зачем автор делает эти колоссальные паузы? Он, наверное, хочет что-то выделить. Мы интонационно хотим что-то...
Пишет пьесу.
А?
Пишет пьесу.
Ну да.
Театральные паузы надо расставлять.
Да, да, да. Ночь, улица, фонарь, аптека, 21-е, ночь,
понедельник.
Ну и так далее. То есть, ну, мы говорим сейчас о художественном.
И дальше, понимаете, и дальше уже речь поплыла. Сочинил же какой-то бездельник.
Да.
Все, и это уже совсем другой, да, другой ритм. Я согласна с вами.
Петербургская поэзия.
Ага. Да-да, такая отрывистая,
как время. У них поэзия другая,
время.
Как говорил один поэт, петербургская и московская.
Как время Серебряного века. Ага. А есть эффект от такой методики преподавания, о которой вы рассказываете?
Ну, если я работаю 30 лет репетитором, наверное, есть. То есть я, если говорить, кто я, во-первых, учитель или репетитор, я буду долго думать.
Правда?
Конечно, потому что на самом деле репетиторство или репетиторская работа – это особая статья. То есть ты...
Шире поле для творчества.
А?
Шире поле для творчества.
И так. И только, не только поле для творчества. Репетитор должен в очень короткое время помочь залатать те дыры, которые за 9-10 лет создала школьная программа или школа. То есть иной раз приходится брать в 10-11 классе ученика и делать за очень короткое время то, что не сделано. То есть самые элементарные какие-то вещи объяснять, которые, как выясняется, ученик не знает.
Вы знаете, ему, скорее всего, это все объясняли. Просто в тот момент, когда ему это объясняли, у него в голове еще не созрел вопрос. Он не понимал, зачем ему это нужно. То, с чего мы с вами начали. Вы сказали, что можно дать человеку рыбу, процитировали китайскую пословицу, народную мудрость, что можно дать человеку рыбу и обеспечить ему питание на целый день, а можно дать ему удочку.
Хорошо.
И это научит его. То есть вот здесь то же самое. Если у человека сначала созревает вопрос, а потом он получает ответ, то это остается с ним, потому что это, ну, это знание, которого он хочет.
Хорошо, а как вы ответите на вопрос человеку, который сейчас нас слушает и говорит, на дворе 21 век, какие правила? Я не помню, когда последний раз в руках держал шариковую ручку. У меня в компьютере. Компьютер то, что нужно, подчеркнет красным и покажет, как исправить. Запятые, ради бога, он подчеркнет зеленым и покажет, как исправить. И не только в Word, а еще и в интернете, во всех там мессенджерах, соцсетях, везде он подчеркнет. И я напишу грамотно, правильно. Я не буду знать ни правил, ничего. Но текст мой, мое деловое письмо, отправленное партнером, будет написано грамотно.
Я с этим не спорю. Оно будет грамотно написано. Только вопрос в том, что это будет его грамотность или это компьютерная грамотность?
Это будет компьютерная грамотность. Так вопрос-то как раз этого человека заключается, я думаю, что такие люди есть, я их тоже встречал, будет заключаться в том, а для чего мне это нужно? Для чего мне нужна эта грамотность, если есть компьютерная грамотность? Если я уже сжился вот с этим вот с этой штуковиной, которая передо мной сейчас на столе, и она за меня все сделает.
Я так отвечаю на этот вопрос обычно. Меня спрашивают о том вообще... Мне несколько раз даже близкие мне люди говорили о том, что то, чем ты занимаешься, это факультет ненужных вещей. То есть кому вообще нужны все эти двоеточия, тире, там, эти НН и все остальное? То есть лет через 5, через 10 вообще не будет ни уроков русского языка, а не вот этих проблем, все будет сплошная грамотность компьютерная. Мало того, что можно уже будет говорить, а сам компьютер набирать будет текст, даже не надо будет пальцами там шевелить. Здесь вопрос в том, что, как мне кажется, развивать свои мыслительные какие-то способности нужно не от 7 до 17 лет, все-таки, наверное, всю жизнь. Пока человек мыслит, как мне кажется, он растет и он развивается. По поводу вот всего остального, вот мы заговорили только о запятых между причастных и непричастных оборотах, а я бы хотел бы такой вопрос очень простой и, может быть, даже примитивный задать. Вот мы в школе изучаем знаки препинания. Изучаем двоеточие, тире, точки с запятой, скобки и так далее. Но когда я спрашиваю своих учеников, скажите, пожалуйста, учеников, которые приходят ко мне в 10-11 классе, а что эти самые знаки препинания обозначают? Обычно на меня смотрят с недоумением, вообще не понимая, о чем я говорю. Я говорю, ну как? Ну, давайте посмотрим. Знаки дорожного движения, ведь они что-то обозначают. Вы поехали по дороге, вы не знаете, что обозначает вот этот 60, да, цифра. Или вы не знаете, что обозначает вот это похожее на кирпич сооружение. Если вы не будете знать знаков дорожного движения, наверное, вас скоро остановят ГАИ и оштрафуют. Знаков математических, знаков, связанных с физикой, с химией, с тригонометрией и так далее. Знание этих знаков, оно необходимо. Вот поразительно, но факт, на вопрос, что обозначает двоеточие или что обозначает тире, точка с запятой, чем она отличается от запятой от точки, мне обычно говорят, что мы этого не знаем. То есть вы меня спросили...
Ну, не помним, скорее. Скорее, не помним.
Вот боюсь, что нет.
Нет?
Боюсь, что нет. Потому что, понимаете, какая штука? Вот если все-таки отталкиваться от того, что есть такой знак двоеточие, да, и есть такой знак тире, и двоеточие у нас встречается в трех случаях. Это обобщающие слова при однородных членах, это прямая речь, и это бессоюзное сложное предложение. Вот поразительно, но факт, на уроках русского языка эти связанные между собой правила, потому что и там, и там, и там есть двоеточие, они не объединяются никак и существуют просто как бы сами по себе. Вот с моей точки зрения, первично что? А что обозначает двоеточие? И что обозначает тире? И тогда, когда мы входим вот в эту воду, вот в это море под названием «Русское правописание», нам хотя бы понятно, какие-то маяки есть. Вот между этими правилами есть общее. Двоеточие.
Но тут есть... двоеточие, тут двоеточие, и здесь двоеточие. Их можно и всех сгруппировать.
А если поменять одно... местами, предположим, обобщающие слова при однородных членах? Просто поменять. Вот типа Пушкин, Лермонтов, Толстой, тире, русские писатели. И перевернуть русские писатели, двоеточие, Пушкин, Лермонтов, Толстой. Или изменить предложение с прямой речью. Пушкин писал, двоеточие, мой друг, отчизне посвятим души прекрасный порыв. Поменяли. Пушкин, значит, души прекрасные
мой друг, отчизне,
порывы, да, мой друг, да, отчизне, да, посвятим, души прекрасные порывы, запятая, тире, естественно, кавычки, писал Пушкин. То есть вот на то, что когда мы меняем, та же самая, кстати, бессоюзное предложение ситуация, когда мы меняем местами вот эти части, меняется знак с двоеточия на тире. Почему это происходит? Ведь этот вопрос вообще не исследуется. То есть... Если для нас понятно, что сначала обобщающее слово главное, а потом частности, то есть, ну, грибы, да, подосиновка под березовки сыроежки, обувь, там, сапоги, лапти, там, шлепанцы.
Давайте продолжим наш разговор через минуту. Напомним, что в гостях у Радио Веры сегодня учитель-словесник, автор книги «Как научить писать грамотно», поэт, прозаик, литературовед Сергей Штильман. Здесь Алла Митрофанова и Алексей Пичугин. И через минуту мы снова здесь.
Светлый вечер. На Радио Вера.